Дневник, 12 июля. Это примерно в 15 километрах от города. На 10-м километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрытые короткой, жесткой, колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота, слева от дороги, открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер. Кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г.А. говорит, что этому скотомогильнику лет 100, а может быть и 200. От скотомогильника по спидометру ровно 3 километра и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами. Большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадис. Потерянный и возвращенный рай. Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неописуемое количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи, мухи, множество черных, выгорелых пятен, кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово. Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье, майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштаники. На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице довольно много рыбы, кто бы мог подумать. Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. 40 тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов. Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел, остался сидеть, кто лежал, остался лежать, а прямо стоящих или прямо ходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только. Павианий вольер. Вот на что это было похоже больше всего. Было их там 2 сотни особей. Г.А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза. Живут недели по 2 и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако 10% составляют наши, местные, ташлинские, главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного. Г.А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, расположенному в 10 метров от берега. Вокруг костра этого сидело 15 человек, и когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место всем троим. Г.А., усевшись, пробормотал «принимайте в компанию» и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом, крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила спасибо и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший от макушки до пупка черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявший очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое, мелкую вермишель, в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды, вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь, какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя «каждый человек — человек», пока он поступками своими не доказал обратного, и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит прямо на спину Г.А. Я понял, почему Г.А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны. Г.А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо остриженная девица с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах послушно принялась крошить колбасу. Г.А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г.А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал «соль», и за солью сейчас же побежали. Он сказал «перец», но перца во Флоре не оказалось. Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя, что они такое. Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае врачом. Парни были как парни, девчонки как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты, некоторые были грязны до неопрятности, но таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица, никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники, и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них, то ли в выражении лиц, очень бедная мимика, если приглядеться, то ли в выражении всего тела, если можно так говорить, расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю, обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку. И еще непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись на бок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился на другой конец стойбища, и там сел у другого костра, а на его место явился новый — длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне фляга, на ногах эти их знаменитые корневища. Огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, никому не обращаясь, «Здесь вырастаю», и стал, прищурясь, смотреть на Г.А. Было ему лет 25, был он гладко выбрит и подстрижен, вполне обыкновенно. В расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно, это ихний предводитель, Нусий. И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, функов, из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребеньки. И он явно знал Г.А. Есть у меня подозрение, что и Г.А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал. Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением: «Побеги, де астья». Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это по-русско-японски «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот «дала побеги». Флора. Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил, кто-то принялся шумно жевать бетель, пуская оранжевые слюни, кто-то захрустел леденцами. Начался зеленый шум. Конечно, я не понимала половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно, червяки по корням ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели, дятлов на них нет, и ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало, сухо мне кусты, влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится, всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят. Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функин, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побеги даста». Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями, объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь, перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо. Какой-то парнишка по ту сторону костра, видимо, новичок, почти не знающий жаргона, принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое гомозяк из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принуд работ, поскольку руки у них золотые, и все сверху донизу характеризуют их положительно. А Фловера, Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба, засадили на месяц клозеты мыть за даром, на тридцатке на мясокомбинате, за то, что 2 батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал. Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы: как фамилия судьи, сколько заседателей, почему не 6, как зовут, кто возбудил дело. Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты куст», — упрекнули его и оставили в покое. Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон. Я не понял, даже хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди и не судим будешь», — почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона. И тут заговорил Нуси. Это была проповедь на прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку. Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы, где нет принуждения и никто ничем никому не обязан, где никто никогда ни в чем не обвиняет и поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя. Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников. Здесь же ты ветвь дерева, лист куста, лепесток цветка, часть целого. Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон — не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное лишнее. Чем больше ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит Флоре, а значит себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение — не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего. Пила сильнее, но прав всегда ствол. Ты нашел бумажник? Берегись, ты в большой опасности. Хотеть можно только то, что тебе хотят дать. Ты можешь взять, но только то, что не нужно другим. Всегда помни, мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен, только не надо мешать ему. Гаа сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Чани поймает тебя». И спросил, откуда. В самый разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я вгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый волосатый, обволошенный, принялся овладевать своей бритой соседкой. Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было осознавать, что все это видят и Мишка, и Г.А. За Фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением. Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал. Ряд громких, отрывистых «О!» Первый звук «О!» был подчеркнутый с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через 2 или 3 минуты я понял, это было его причиной. Диджи спаривался с самкой. Вопрос: откуда? Ответ: Джордж Б. Шаллер. Год под знаком гориллы.